27 ноября Кавкорпус Белова во взаимодействии со 112-й танковой дивизией, 173-й стрелковой дивизией и другими частями нанес стремительный контрудар по войскам Гудериана и отбросил их на юг на 10-15 километров в сторону Венева. До 30 ноября шли напряженные бои в этом районе к югу от Мордвеса. Враг не смог здесь добиться успеха. Командующий 2-й танковой армией Гудериан убедился в невозможности сломить упорное сопротивление советских войск в районе Кашира-Тула и пробиться отсюда в сторону Москвы. Гитлеровцы вынуждены были перейти на этом участке к обороне. Советские войска, сражавшиеся в этом районе, отразили все удары врага, нанесли ему большие потери и не пропустили к Москве. Еще более тяжелая обстановка сложилась на правом крыле фронта в районе Истра, Клин, Солнечногорск, где упорно оборонялась 16-я армия. 23 ноября танки противника ворвались в Клин. Чтобы не подвергать наши войска угрозе окружения, в ночь на 24 ноября их пришлось отвести на следующий тыловой рубеж. После тяжелых сражений 16-я армия отошла от Клина. В связи с потерей Клина образовался разрыв между 16-й и 30-й армиями, который прикрывался лишь слабой группой наших войск. 25 ноября 16-я армия отошла и от Солнечногорска. Здесь создалось катастрофическое положение. Военный совет фронта перебрасывал сюда все, что мог, с других участков фронта. Отдельные группы танков, группы солдат с противотанковыми ружьями, артиллерийские батареи и зенитные дивизионы, взятые у командующего ПВО генерала Громадина, были переброшены в этот район. Необходимо было во что бы то ни стало задержать противника на этом опасном участке до прибытия сюда 7-й гвардейской стрелковой дивизии из района Серпухова, 2 танковых бригад и 2 противотанковых артиллерийских полков из резерва Ставки. Фронт нашей обороны выгибался дугой. Образовались очень слабые места. Казалось, вот-вот случится непоправимое. Но нет. Войска стояли насмерть, а получив подкрепление, вновь создавали непреодолимый фронт обороны. Вечером 29 ноября, воспользовавшись слабой обороной моста через канал Москва-Волга в районе Яхромы, танковая часть противника захватила его и прорвалась за канал. Здесь она была остановлена подошедшими передовыми частями 1-й ударной армии, которой командовал генерал-лейтенант Кузнецов, и после ожесточенного боя отброшена обратно за канал. Состояние фронта было действительно чрезвычайно сложным. В результате иногда происходили события, которые можно было объяснить только величайшей напряженностью момента. Вот один пример. К верховному главнокомандующему каким-то образом поступили сведения, что наши войска северо-западнее Нахабино оставили город Дедовск. Это было уж совсем близко от Москвы. Сталин, естественно, был сильно обеспокоен таким сообщением. Ведь еще 28 и 29 ноября 9-я гвардейская стрелковая дивизия, которой командовал генерал-майор Белобородов, не без успеха отражала неоднократные яростные атаки противника в районе Истры. Но прошли какие-то сутки, и оказывается, Дедовск в руках у гитлеровцев. Верховный вызвал меня к телефону. «Вам известно, что занят Дедовск?» «Нет, товарищ Сталин, неизвестно». Сталин не замедлил раздраженно высказаться по этому поводу. «Командующий должен знать, что у него делается на фронте. Немедленно выезжайте на место, лично организуйте контратаку и верните Дедовск». Я попытался возразить. Покидать штаб фронта в такой напряженной обстановке вряд ли осмотрительно. «Ничего, мы как-нибудь тут справимся. А за себя оставьте на это время Соколовского». Положив трубку, я сразу же связался с Рокоссовским и потребовал объяснить, почему в штабе фронта ничего не известно об оставлении Дедовска. И тут сразу же выяснилось, что город Дедовск противником не занят, а речь, видимо, идет о деревне Дедово. В районе Хованское, Дедово, Снегири и южнее 9-я гвардейская стрелковая дивизия ведет оборонительный бой, не допуская прорыва противника вдоль Волоколамского шоссе на Дедовск-Нахабино.